Ты здесь, сатана?
Это я, Мэдисон. Ты только не думай, что я какая-то мелкая мисс Шалава фон Шалаво. Да, я прочитала Камасутру, но для меня остается загадкой, зачем нужны эти сложные и тошнотворные акробатические упражнения. К сексу я отношусь с полным интеллектуальным пониманием, но без эстетического восторга. Прошу прощения за это дремучее мерзение. Хотя я знаю, какой орган что стимулирует и как причудливо и неприглядно взаимодействует фаллос с различными отверстиями в женском теле и как происходит обмен хромосомами, необходимый для продолжения рода, мне все равно непонятно, что здесь привлекательного. Иными словами, фу, гадость. Я не случайно перешла от сцены, где наша компания сталкивается с голой демонической великаншей, к воспоминаниям о собственных блужданиях голышом, когда исследовала свой внутренний мир и внешнее окружение без привычных защитных барьеров из одежды или стыда. В исполинской обнаженной фигуре пшеполдницы есть нечто близкое мне самой. Может быть, восхищение женщиной, которая не стесняется демонстрировать публике свое тело, и ее ни капельки не волнует, осудит ее кто-нибудь или нет. Видимо, один раз, нарядившись на Хэллоуин Симоной де Бувуар, я теперь навсегда сохраню в себе капельку де Бувуар. Сатира Джонатана Свифта входит в обязательную программу по литературе в любой англоязычной школе, в том числе и в моей. Но обычно знакомство со Свифтом ограничивается первым томом путешествий Гулливера. В самых продвинутых и прогрессивных школах, исключительно в качестве наглядного примера иронии, ученикам предлагают прочитать классическое эссе Свифта «Скромное предложение». Очень немногие учителя рискнут познакомить учащихся со вторым томом мемуаров Лемюэля Гулливера о его злоключениях на острове Бробдингнег, где великаны берут его в плен и превращают в домашнего питомца. Нет, безопаснее предоставить детишкам, совершенно беспомощным малышатам, историю о великане, которого пленили крошечные лилипуты и творят с ним, что хотят, и не убивают только из страха, что его громадный труп, разлагаясь непогребенным, создаст угрозу здоровью всего населения. Поэтому многие дети не знают, что в королевстве Бробдингнег во втором томе авантюрный роман Свифта становится откровенно рискованным и аморальным. Сколько пикантных подробностей можно узнать, если дать себе труд ознакомиться с книгами из списка внеклассного чтения для лишней пятерки в журнале, особенно если проводишь рождественские каникулы голышом в одиночестве в пустом ученическом общежитии. Во втором томе свифтовского шедевра гигантские жители Бробдингнега представляют плененного Гулливера королевскому двору, и его поселяют в покоях у королевы в непосредственной, очень интимной близости к огромным фрейлинам. Эти придворные дамы забавляются тем, что раздеваются догола и ложатся все вместе в одну постель, а наш герой Гулливер вынужден бродить по горам и долинам их обнаженных великанских тел. Выступая в роли рассказчика, Свифт описывает этих женщин, самых прекрасных и утонченных аристократок тамошнего общества, которые издали кажутся просто прелестными, однако при близком контакте их совершенные тела превращаются в топкую смрадную гиенну. Наш злосчастный миниатюрный герой бредет, спотыкаясь на каждом шагу по их рыхлой влажной коже, продирается сквозь кошмарные заросли лобковых волос, преодолевает препятствия в виде воспаленных прыщей, огромных кавернозных шрамов, ям и морщин глубиной по колено, участков отмершей шелушащейся кожи и луж зловонного пота. Да, Тут надо отметить, что описанный Свифтом пейзаж напоминает реальную адскую местность. Знатные дамы исполинского роста развалились на мягкой постели в послеполуденной неге и ждут, даже требуют, чтобы их ублажал крошечный мужичок с ноготок. А он сам содрогается от отвращения. Объятый ужасом, обессиленный и несчастный, наш Гулливер вынужден трудиться как раб, пока эти гигантские дамы не будут удовлетворены. Во всей англоязычной литературе найдется немного отрывков, которые могли бы сравниться с этой свифтовской сценой по описательной прямоте и неприятной мужской грубости. Моя мама сказала бы, что мужчины, мальчики, взрослые, мужчины в целом, слишком глупы и ленивы, чтобы выступить в роли действительно одаренных лжецов. Их легко раскусить. Да, пусть я мертвая, в чем-то высокомерная, где-то даже категоричная, но я могу распознать дурной запах мизогинии, когда он бьет мне в ноздри. Вполне вероятно, что в детстве Джонатан Свифт стал жертвой сексуального насилия, а после выплеснул свою ярость в пассивно-агрессивной фантастической прозе. Мой папа выдал бы очередной бесполезный афоризм. «Женщина ест, чтобы кормить свою дырочку», что означает все наши чрезмерные крайности, в чем бы то ни было, это лишь компенсация за недополученный минимум сексуального удовлетворения. Моя мама сказала бы, что мужчины пьют как не в себя, потому что их пенисы постоянно мучаются от жажды. Честное слово, мне, как ребенку бывших хиппи, бывших растаманов, бывших панков, бывших анархистов, приходится подвергаться постоянной бомбардировке бесконечных унылых банальностей. Нет, я еще никогда не испытывала оргазма, но читала «Мосты округа Мэдисон» и «Цвет пурпурный» и узнала от Элис Уокер, что если ты помогаешь женщине открыть для себя целебную силу стимуляции клитора, она навечно останется твоей верной поклонницей и лучшей подругой. Итак, я стою перед сербской демоницей, возвышающейся до небес голой женщиной с мерчем, известной как Пшеполдница. Первым делом я сбрасываю с ноги второй мокасин и ставлю его на безопасном расстоянии от великанши. Снимаю свою школьную кофту, сворачиваю и аккуратно кладу поверх обуви. Расстегиваю манжеты блузки и закатываю рукава до локтей, не отрывая глаз от волосатых ног демоницы. Я смотрю вверх и вижу ее голени, колени и мускулистые обнаженные бедра. Мне приходится задирать голову, чтобы разглядеть ее бробдингненский лобок. Раздается пронзительный свист, разрывающий воздух, как рев пожарной сирены. На земле у меня под ногами лежит и таращится на меня, кривя губы, откушенная голова Арчера. «Эй, малышка», — говорит голова, — «что бы ты ни задумала, лучше не надо». Я наклоняюсь и хватаю Арчера за длинный синий ирокез, держа его голову как дамскую сумочку. Я взбираюсь на свод стопы великанши. Болтаясь в моей руке, Арчер говорит: «Когда тебя пожирают, это чертовски больно!» «Ты не обязана ничего делать!» — продолжает он. Я беру его голову в зубы, прикусив ирокез. Так пират держит нож, когда лезет на мачту, хватаясь за такелажные канаты. Я точно так же карабкаюсь вверх по густым волосам на ногах демонической великанши-пшеполдницы, поднимаясь по мясистому гребню ее исполинской голени. Как Гулливер, я пробираюсь по сморщенной коже у нее на колени и продолжаю подъем по бедру, цепляясь за грубые жесткие волоски. Бросив взгляд на далекую землю, я вижу Бабетту, Паттерсона и Леонардо. Они запрокинули головы и наблюдают, разинув рты, за моим восхождением. С такой высоты мне видны все окрестности. Перламутровое мерцание океана спермы вдали, пар над озером горячей слюны, черные тучи летучих мышей, что вечно кружат над рекой крови. Раскачиваясь на синих волосах, зажатая у меня в зубах, голова Арчера произносит: «Тебе уже говорили, что ты больная на всю голову?» Я продолжаю подъем, огибаю морщинистые складки больших половых губ, пробираюсь, как в худшем кошмаре Джонатана Свифта, сквозь колючие заросли густых и кудрявых лобковых волос. Надо мной нависают зловещим карнизом две огромные груди. Между ними виднеется подбородок, а еще выше жующий рот, из уголка которого свисает нога Арчера в синих джинсах, все еще обутая в байкерский ботинок. Хотя мои знания чисто теоретические и почерпнутые из наблюдений за оголенными друзьями семьи на французских пляжах, я знаю, что надо делать с гениталиями взрослой женщины. Крепко вцепившись в густые волосы одной рукой, я нахожу клиторальный капюшон, умело раздвигаю защитную кожную складку и запускаю другую руку внутрь к втянутому органу бесконечного женского удовольствия. Нащупанный вслепую под теплой складочкой кожи, ее клитор размером и формой напоминает виргинский окорок. Откушенная голова Арчера наблюдает за мной. Облизнув губы, он говорит: «Малышка, ты точно больная!» Арчер улыбается и продолжает: «Эта монструозная сука меня всего обсосала, но я не прочь вернуть долг!» Вытащив руку из теплых мясистых глубин великанши, я беру голову Арчера и держу ее так, чтобы видеть его зеленые глаза. «Сделай глубокий вдох и займись делом», — советую я, и засовываю ухмыляющуюся, истекающую слюной голову поглубже под капюшон. Поначалу не происходит ничего особенного. Огромный рот надо мной продолжает жевать, перемалывая зубами тело Арчера прямо в ботинках и джинсах. Далеко-далеко внизу Бабетта, Паттерсон и Леонард стоят с отвисшими челюстями и смотрят. Под кожей клиторального капюшона что-то шевелится, стонет и чавкает, как хищный зверь. Затем великанша прекращает жевать. Ее губы не движутся, дыхание постепенно становится медленным и глубоким. Теплое розовое сияние разливается по коже, на лице, на груди, бедрах проступает румянец. Дрожь, сотрясающая ее тело, подобна землетрясению, и мне приходится еще крепче вцепиться в волосы на лобке, чтобы не грохнуться вниз. Пираты-разбойники в масках и похищенные девицы. Колени великанши дрожат, слабеют и подгибаются. Половые губы набухают и становятся ярче. Налившись кровью, я сую руку под кожную складку, где твердеющий клитор уже грозит выбросить наружу обильно покрытую секрециями хлюпающую слюной голову Арчера. Я хватаю голову за волосы и вытаскиваю. Весь мокрый от соков женского возбуждения, буквально захлебываясь слюной, Арчер делает глубокий вдох. Его глаза потемнели от удовольствия. Он кричит дурным голосом, широко открыв рот, перепачканный тошнотворными жидкостями, неизбежно присущими половому сношению взрослых. Арчер кричит: «Я король ящер!» Я заталкиваю его голову обратно. Пусть продолжает незримую оральную битву с набухшими и отвердевшими от возбуждения клиторальными тканями. Великанша глядит на меня сверху вниз. Ее глаза тоже остекленели от оргазмического экстаза. Голова болтается из стороны в сторону, Соски торчат, как пожарные гидранты на тротуаре, такие же твердые и большие ярко-красного цвета. В синей джинсовой штанине на откушенной ноге Арчера, что так и свисает изо рта пшеполдницы, виднеется четко очерченный бугорок, внушительная выпуклость мужской эрекции. Задрав голову кверху, я отвечаю на расслабленную, одурманенную ухмылку демоницы с задорной и понимающей улыбкой. Одной рукой я держусь за лобковые волосы, чтобы не сверзнуться вниз, а другой крепко придерживаю голову Арчера, не давая ей выскользнуть из-под склизкого клиторального капюшона. Все же, решившись на пару секунд освободить эту руку, я по-дружески кричу великанше: «Привет! Меня зовут Мэдисон!» Я кричу: «Раз уж мы встретились, сделайте мне одно маленькое одолжение, если вас не затруднит!» Именно в этот момент капюшон раскрывается, полностью эрегированный клитор вырывается наружу, вытолкнув Арчера с такой силой, что его осклизлая, одуревшая голова летит ярко-синей кометой с рваным хвостом и слюны и вагинальной слизи, кувыркается в воздухе, а потом падает с приглушенным всплеском на обрезки ногтей далеко-далеко внизу.